Священная земля. Духовные писания на Йога Радио. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога Радио, и вы слушаете передачу «Священная земля». Сегодня четверг, и мы продолжаем изучать священные тексты вместе с Ананда Киртаном в прямом эфире. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, дорогие наши слушатели! Добрый день, Инны! Добрый день, Назар! Добрый день, вот Саша, которого Назар сегодня презентует у нас в эфире как новый человек. Сегодня первый раз слушает нашу передачу. Ну и, я так понимаю, первый раз в гостях Йога Радио. И, конечно же, остальные 108 человек или 110, которых мы, конечно, не можем перечислить.
Которые предпочитают остаться инкогнито, Ананда Киртан. Друзья, вы, конечно же, можете писать в нашем чате. Мы всегда рады вашим отзывам, вашим вопросам. Ну и всему, конечно же, что вот вам что пожелаете написать нам в нашем чате. Ананда Киртан, мы продолжим с вами изучать Бхагавад-гиту.
Безусловно. Каждый раз. Это ваше такое, как это, призыв даже. Он не звучит как предложение, как призыв. Каждый раз бальзамом разливается по сердцу. И с удовольствием говорю, конечно, и мы будем продолжать читать Бхагавад-гиту. И надеюсь, это будет вечно. Но, как Инна уже сказала, призвала, мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. Глава 7 уже. Знание Абсолюта, и мы где-то уже на закончение, на завершение. Осталось нам фактически 3 стиха, включая сегодняшние, этой главы. Удивительная глава, в которой Кришна раскрывает себя. То есть каждый человек, который хочет или поставит для себя целью увидеть Бога в этом мире, как иногда люди говорят, ну покажи мне Бога. Ну, конечно же, классический ответ таков, что а что ты сделал для того, чтобы Бог перед тобой появился? Кто ты такой? И, ну, иногда так шутим. Конечно же, безусловно, если говорить уже так глубоко философским языком, то Бог, Он везде, но проблема в том, что Бога легко очень увидеть на самом деле.
Потому вот
что...
только хотела сказать, Ананда Киртан, ну открой глаза, и ты его увидишь.
Да, дело за малым, как открыть глаза. Вот это вот проблема. И поэтому человеку нужны священные писания. Потому что священные писания – это фактически таблетка, которую должен проглотить человек через наставление. Потому что наставления, которые даются в священных писаниях, разного рода. Потому что как часть задачи священного писания – это просто нас вдохновить. Показать, что есть другая реальность, есть другой мир, и объяснить нам, донести до нас, что мы часть другого мира. И это тоже часть таблетки, потому что это специфичным языком, специальным термином на санскрите это называется самбанха. То есть сначала Священное Писание, оно дает нам самбанху, то есть дает нам цель. Потому что если человек не увидит перед собой какой-то цели, определенной цели, то как он будет идти к ней? То есть нам нужна цель. Но живя в этом мире, проживая эту жизнь, ну, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше эту жизнь прожил, нам навязывают какие-то цели. То есть нас взращивают на определенных целях. Для кого-то, знаете, как хорошая работа, да, пойти сперва в садик, потом в школу, отучиться в институт, получить профессию, чтобы получить хорошую работу. Кто-то, чтобы получить много денег, кто-то хорошо, чтобы обустроиться, кто-то там занять политическое положение, стать музыкантом или хорошим плотником. Это все цели, которые предлагает нам этот мир, в котором мы живем. И если этот мир, он более цивилизован, тогда цели более возвышенные. Мы говорим о мире, мы говорим о общей любви к этому миру, мы говорим о заботе к этому миру.
Если о дхарме.
О дхарме, о которой мы говорили на прошлой передаче и, похоже, не договорили, и вот так и нам намекнула.
Ненавязчиво,
да. Так намекнула, что это так для меня как-то неожиданно так раз и неожиданно всплыло, хотя... Конечно же, ставилась целью вернуться немножко к нашей прошлой встрече и поговорить немножко о дхарме, как бы закончить, что ли, эту тему. Но давайте закончим вот с этой мыслью, которую я хотел озвучить, что если общество менее цивилизовано, тогда интересы и цели, которые будет предлагать это общество, оно будет сужаться. Сужаться до той степени, насколько нецивилизовано, настолько оно будет и сужаться до эгоизма отдельной личности. То есть на санскрите и в священных писаниях это звучит как «ахамамити», то бишь «я» и «моё». Культура или цели, которые будет ставить, ну, фактически нецивилизованное общество, ну, по крайней мере, так определяет Священное Писание. И фактически мы на каждой встрече мы пытаемся разобрать этот момент. Почему же это нецивилизованная жизнь? Почему это нецивилизованные цели? Ахамамити, то есть «я» и «моё». Чтобы завертеть, закрутить и жить в мире, где центром являешься ты. И это нецивилизованное общество, нецивилизованные цели, потому что это цели, которые, безусловно, приведут к деградации человека. Приведут к деградации, и, конечно же, самое неприятное, это приведет к страданиям. В первую очередь, это приведет к страданиям вас, как личности, вот такая эгоцентрическая жизнь. И с другой стороны, это заставит страдать всех тех, кто живет вокруг вас. И поэтому это нельзя назвать культурным и цивилизованным обществом. Но даже если общество максимально цивилизовано, такое вот в материальном смысле, и оно проповедует и культивирует, и представляет, позиционирует как цель — это любить весь мир, жить ради всего мира. Это, конечно, очень возвышенные идеи. Но эта цель, она тоже имеет свою какую-то конечную логическую завершенность. И также эта цель в конечном счете на высших этажах развития человека — как Homo sapiens, да, как цивилизованного, как культурного человека, как образованного человека, она ставит точку, и доходя до этой точки, человек, он понимает, что фактически, ну, это так, очень правильно жить для других, но что остается в остатке? Я подхожу к смертному одру, а что ждет меня за порогом смерти? Как иногда я говорю, что знаете ли вы ответ на вопрос, что вы будете делать в четверг, если вы оставите это тело в среду? И, конечно же, человек, даже посвятивший всему миру свою жизнь, то рано или поздно он придет к этому вопросу. И если он не культивировал следующий шаг в своей жизни, это то, что как раз мы подходим к тому, что предлагает Священное Писание, то есть жизнь за пределами жизни, жизнь после жизни. Такие утверждения делает Священное Писание. И, конечно же, они говорят о том, что жизнь не прекращается со смертью этого тела. Что следующее, что вы будете делать в четверг, после того, как вы в среду умрете, вы будете подводить итоги своей жизни. И фактически вы получите реакции на ту жизнь, которую вы прожили. И у нас даже нет такой привилегии, как умереть. Что мы не рождались. Конечно, философски это где-то имеет начало в вечности, но фактически мы говорим, у души нет рождения. И Кришна об этом говорит, это стих из Бхагавад-гиты, который я процитировал, что для души не существует рождения как таковой. Потому что это, когда мы говорим понятиями и категориями вечности, то нету этой точки отсчета, ее невозможно как-то проследить. А уж тем более для нас, для людей обусловленного состояния, где там порядок, скажем, тысячи лет, мы уже не можем закинуть туда свой ум и понять, что было там тысячи лет. А если миллион лет, это вообще немыслимые какие-то понятия. А если 100 миллионов, а если умножьте это и возведите в какую-то степень. То есть в какой-то момент мы как та лягушка из этой истории, которая пыталась понять размеры Атлантического океана, живя в болоте или в колодце, когда пролетали там гуси, и она спросила, откуда вы летите? Ну, мы летим вот там, оттуда туда, и эти утки пытались объяснить, что такое океан. И, конечно, лягушка, она там пыталась мерить какими-то своими понятиями, и началась с вопроса, а это больше, чем мой колодец? Гуси, конечно, так махнули крыльями, хлопнули, ну, в общем-то, да. И лягушка попыталась, знаете, как раздуть это понятие колодца. А может быть, это два колодца? Но сколько же это? Какое же это количество воды? Океан. Ну и там на каком-то 10-м, 20-м или 30-м колодце ее ум просто взрывается, ее раздуло просто от таких масштабов, и она поняла, что она не может даже понять, что это такое океан, на 30 колодцах. И в этом смысл священных писаний. Они говорят нам, что есть другой мир, они позиционируют этот мир. И священные писания, которые это глаз Бога, это слова Бога, которые вот мы сейчас будем читать сегодня, или вот которые уже даже в течение этих 10 минут мы там процитировал пару шлок. Это Кришна, Он дает нам Священное Писание, Он нам говорит для того, чтобы взорвать наше сознание, чтобы наше сознание взорвалось и вышло за рамки вот этих ограниченных представлений о жизни, в которых мы живем, начиная с нецивилизованного ахамамити и заканчивая, как мы думаем, максимально цивилизованным, жить ради других. И Кришна, Он взрывает нам голову тем, что выводит нас на другой уровень. И этот уровень, то, что называется трансцендентный, уровень духовной реальности, уровень вечности, знания и блаженства. И что за этим уровнем? А за этим уровнем духовное бытие. И Кришна, Он начинает объяснять нам ценности, что же нас ждет в той духовной реальности. И, конечно же, когда мы начинаем слышать об этом, мы там встречаемся с такими понятиями, как абсолютная истина, Бог. Встречаемся с такими понятиями, как «я», в категории «душа», встречаемся с такими понятиями, как наши отношения с Богом. И это то, что должно разорвать наши вот эти представления, ограниченные представления об этом мире. И это то, что называется самбанха, то есть цель. То есть Кришна определяет как цель. И давая нам эту цель и описывая эту цель, эта цель, она настолько сладка, настолько привлекательна, что она обладает, обладая вот этим качеством ананда, на санскрите это блаженство, она настолько, ну, как я уже сказал, обладает этой анандой, это часть качества Бога, которые тоже мы получили от Бога, и мы стремимся к этой ананде, мы стремимся к блаженству. Но здесь, в этом материальном, в ограниченном мире, нас ждет относительная ананда, нас ждет относительная способность удовлетворить свою вот эту бесконечную жажду к наслаждению, к вечному счастью. До какой-то степени мы это ощущаем здесь, и это становится иногда даже таким вот ярмом на наших ногах, потому что, ощущая это счастье, которые имеют, ну, которые доступны в этом мире, мы зацикливаемся на нем, мы думаем, что, ну, можно же как-то пристроиться, можно же как-то притереться здесь и как-то быть счастливым. Ну, Кришна так все устроил, чтобы разрушить эту иллюзию. И он говорит: «Дукалайма шашвата», что это счастье, которое вы можете получить, ну, во-первых, оно очень ограничено. Подобно капле, которая в Сахаре, в пустыне, капает на ваш язык, но она никогда не утолит вашу жажду. На какое-то мгновение она позволит вам ощутить вкус воды, чтобы понять, что какой блаженный этот вкус. Но она никак принципиально не решает проблему, потому что у нас есть другая жажда, жажда вечного счастья. И почему так происходит? А происходит по простой причине, что мы сами вечны. И мы в этой вечности мы находимся в состоянии вечного блаженства. И это то, что представляет нам Кришна. И заставляет нас, прикасаясь к этому знанию, заставляет нас ощутить этот вкус вечности, знания и блаженства. И когда мы начинаем ощущать, изучая Бхагавадгиту, слушая Бхагавадгите, прикасаясь к каким-то духовным ценностям, то есть теми ценностями, которые доносятся до нас или которые приходят к нам сюда, в этот временный и непостоянный мир, где ждут двойственность этого мира, ичха, двеша, самудхина, мы вот в предыдущем стихе читали, плохо, хорошо, жарко, холодно, то есть здесь все временно, здесь даже страдания и те временны. И приходя сюда, вот с этой вечной реальности, можно ощутить эту вечную реальность, ощутить вкус, а значит вдохновиться. И когда человек вдохновляется, и Кришна говорит, тогда он получает очень трезвый и очень целеустремленный ум. Вьявасаятмика будхих, он говорит. И вот это будхи — это разум, а вьявасаятмика — это целеустремленный. То есть человек становится целеустремленный в этой идее достичь непременно то, о чем Кришна нам пытается донести в Бхагавадгите. Ну, в данном случае мы имеем дело с Бхагавадгитой. И это ценность Священного Писания. То есть фактически это наш разговор с Богом. Разговор, который предназначен для того, чтобы вдохновить нас. И этот разговор, это вдохновение, оно сподвигает человека на такое понятие, как дхарма. Дхарма — это обязанность. И вот Инна уже предложила, чтобы вернуться к этому понятию, о котором мы говорили на прошлой встрече. И вот эта вот дхарма, это переводится, не совсем это точный перевод, но вполне уместно вот в данном формате нашего обсуждения, что слово дхарма — это обязанность.
С ноткой благородства, вот, да, с какого-то, как обязанность не в том плане, вот как, когда есть негативная нотка, как мы привыкли, да, вот обязанности, это как-то немножко неприятно, а с ноткой благородства, да, с каким-то вот, ну, с любовью с какой-то.
Это с ноткой в вьявасаятмике. Вот то, о чем я только что закончил, эту мысль из Бхагавадгиты, целеустремленности человека. И, конечно же, вот эта целеустремленность, она рождается в первую очередь из нашего желания. И когда человек чем-то в хорошем смысле обуреваем, то есть он вдохновлен, то вот когда есть вдохновение, когда человек живет вот этой внутренним вдохновением, там всегда будет вот эти ноты, всегда будут звучать эти нотки, о которых Инна сейчас говорит, что и благородство, и, скажем, как определенное целомудрие, и чистота.
Честь и долг, Ананда Кирдан. Вот знаете, со школы еще помню, тема у нас такая хорошая была — честь и долг. Вот мне кажется, это как раз, наверное, ну, немножечко ближе.
Очень хорошо тоже подчеркивает. Это разные составляющие, это ноты из одного оркестра. И вот эта вот дхарма, она может лежать в двух категориях. Это просто задали вопрос уже после эфира, что, как правило, это слово «дхарма», оно звучит в контексте духовного. И в высшем смысле этого слова это правильно, что у души, у нас как у души, которая находится вот в этом теле, и у души для того, чтобы вернуться к Богу, то, о чем вот мы чуть ранее говорили, что чтобы вдохновиться, то есть сперва человек слышит об этом, как, знаете, как дети учатся говорить. Они проходят определенные этапы. Первое — это сперва слушаем, потом понимаем, потом говорим. То есть так дети учатся говорить. То есть определенные этапы развития. И точно так же происходит по этой же формуле и наша встреча с Кришной. То есть мы сперва слушаем об этом. Потом мы начинаем понимать, о чем речь. Потом мы начинаем говорить. И тогда мы начинаем действовать. То есть и вот это вот действие, которое человек добровольно, уже после того, как он начинает вдохновляться, как мы уже говорили, сперва мы слушаем, потом мы вдохновляемся, это нас начинает привлекать, и тогда мы становимся целеустремлены. И вот тогда вот в этом списке появляются вот эти все ноты в оркестре различных качеств, которые нам помогают идти к этому. И это дхарма. То есть человек добровольно, он начинает идти. А путь, это же всегда, любой путь, он предполагает обязанности. То есть я обязан с собой взять вещмешок, я обязан туда положить мыло, зубную щетку, порошок, я обязан идти. Может быть, сам путь, он будет не очень такой, знаете, не по шелковому пути мы идем. Он будет, на этом пути будут встречаться препятствия, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кошелоты. И где-то будет, конечно, и мягкая трава, но этот путь действительно, он не такой однозначный. Не такой вот прям, знаете, гладкий шелковый путь, как я уже говорил. Но человек, если вдохновлен, он идет по этому пути, понимая, что другого пути нет, и даже те препятствия, с которыми он встречается на этом пути, они становятся для него огромным багажом, таким вот ценным багажом в виде знания, в виде опыта, в виде каких-то реализаций, мудрости. И это дхарма. То есть это обязанности, которые должен выполнять человек, служа Богу, когда встает на этот путь. Но вслед за дхармой непременно приходит второй этап, как результат. То есть, если вы правильно все делаете в духовной жизни, как результат будет артха, какое-то благополучие. И благополучие, оно может выражаться, конечно, ну, не всегда в денежном эквиваленте. Оно может выражаться в благо, вот это благополучие, оно может прийти в виде внутреннего комфорта и гармонии. Это тоже благополучие, это тоже артха. Хотя, безусловно, не исключается и чисто прагматичная вещь, экономическое благополучие. Со временем и она придет. И когда я говорю «со временем», это может означать и в этой жизни, и в следующей. И это тоже как факт, это тоже так именно и работает. И это артха. Но если приходит артха, тогда следующий этап – это, безусловно, кама. Кама – это чувственное наслаждение. То есть, когда приходит гармония внутри, это означает, что вы освобождаетесь от каких-то страданий. То есть, само по себе гармония, она предполагает какой-то унисон, то есть гармоничное звучание вас с этим миром. Пусть это будет гармония с деньгами, то есть начнут приходить деньги, и вы сможете правильно распоряжаться этими деньгами, и вы будете получать удовлетворение. И вот это кама. Точно так же, если приходит просто внутренняя гармония в виде вот психологического такого внутреннего состояния гармоничного, то этап камы – это значит, вы не страдаете. И не страдать – это означает, что вы будете счастливы в лаптях и спать под открытым небом, либо вы будете испытывать и испытывать, не привязываясь в дорогой постели, в шикарном доме, в самых лучших условиях. Если человек счастлив, это внутреннее состояние. Он будет счастлив, всем обеспеченным, в полном комфорте, вот таком внешнем, материальном. Но если он выйдет за пределы этого, останется в одних галошах или в лаптях и пойдет по миру, он также будет сохранять вот это состояние счастья. И это кама. Это таков духовный путь. И мы видим, что это состояние счастья, это состояние камы, его испытывали все святые. Тот же Будда, который был из царской семьи, он мог жить, не тужить. Но он оставил все это. И он ушел, как саньяси, и отрекся от всего, и он был счастлив. И масса тому примеров. Как в современной истории, так и в прошлое, которое описано историками. И вот это вот кама, это состояние счастья. Если это мы сейчас рассматриваем духовный путь, вот это вот хармы, артхи, камы. И что следующий этап? А следующий этап — это мокша. Мокша — это освобождение из этого мира. Сама мокша, она может иметь, мы можем ее получить в разных категориях, и Кришна описывает в Шримад-Бхагаватам, он говорит, что эта мокша, она приходит в трех категориях. Это вы можете получить освобождение в безличном брамане, то есть раствориться в сиянии Господа, как буддисты говорят, нирвана, как ведантисты говорят, получить вот эту вот шунью или нирвишешу, то есть раствориться в безличном брамане, то же самое, только другими именами. Другая категория, вы можете зайти более глубоко в эту духовную трансцендентную реальность и развить отношения с Параматмой, с Господом, который находится в вашем сердце, и получив мукти, получив освобождение из этого мира, вы получите эти отношения, которые вы развили с Параматмой в своем сердце, но уже в другой реальности, в реальности вечной, полной знания, как мы уже говорили, и блаженства. И если вы уж готовы пойти совсем далеко, то вы встретитесь с Бхагаваном, то есть с изначальным Господом, который как раз и предстает нам в Бхагавадгите, и о которой реальности он рассказывает, и об этих отношениях. И это, вот это духовный путь, вот это духовная мокша. Но также есть, и мы рассмотрели на прошлой передаче, другой путь, где мы можем провести линию, за которой, скажем, отставить Бога. Но это же законы Бога, и с Богом или нет, вы будете жить по этим законам, по этому принципу. Это такой концептуальный принцип, что чтобы получить в этом мире, а в этом мире все стремятся к чему? К каме, к чувственным наслаждениям. Но, как говорят, не потопаешь, не полопаешь. Такая вот есть сельская пословица. То есть вы будете вынуждены выполнять какую-то дхарму. Чтобы получить чувственное наслаждение, вы будете обязаны выполнять какие-то обязанности. И мы видим, что мы вынуждены подниматься утром, идти на работу. Вот это и есть дхарма. Пусть она без Бога, Пусть она в другой категории, но вы не можете пойти по другому пути. Вы будете вынуждены выполнять дхарму. И эта дхарма просто будет материальная. Вы будете работать, вы будете выполнять материальные обязанности. И что дальше? А дальше, выполняя материальные обязанности, вы их выполняете для чего? Для артхи. Для экономического какого-то обоснования. И чаще всего это, конечно, в материальном мире. В материальной дхарме это деньги. И для чего вам нужны деньги? Деньги вам нужны для камы. Потому что деньги не самоцель. Деньги просто позволяют нам получить каму. Это чувственное наслаждение. Но есть нюанс. Если люди, они отрезают в своей жизни Бога, то тогда они не могут получить мокшу. То есть вот эта мокша, о которой мы говорили, мокша, которая выводит человека в духовную реальность, позволяя ему реализовать вот эти три аспекта — сад, читананда и виграха. То есть остаться личностью, реализовать себя как личность, но в категории вечности, знания и блаженства, вот этой камы, о которой мы говорим. И отрезая себя от этой возможности реализовать это в духовном мире, реализовать вот этот первый аспект — вечность, то люди, они стремятся получить каму, но вместе с этой камой они стремятся получить мокшу, то есть избавление от страданий. То есть, и чтобы эта мокша, они тянутся к вечности, потому что даже обладая деньгами, вы понимаете, что это временно. И как-то все пытаются получить мокшу. А как эту мокшу получить? То есть избавиться и получить вот это вот ощущение, прикоснуться до какой-то степени, позволить себе вот эту мокшу освобождения, не страдать и как можно дольше. Это мокша в материальном мире, вот в обусловленном состоянии. Но в материальном мире абсолютную мокшу, то есть в полном смысле эту мокшу освобождения невозможно получить. И фактически все это понимают. И к чему это приводит? Приводит к тому, что один раз живем, и люди бросаются во все тяжкие, понимая, что невозможно получить вот эту мокшу в полном объеме освобождения. В полном объеме они срываются и фактически загоняют себя вот в это колесо, по которому бегает белка, в двух категориях. Это артха и кама. То есть, понимая, что невозможно вот в такой жизни, вот в такой формуле жизни получить мокшу, люди зацикливаются на двух категориях. Это артха, то есть получить как можно больше денег, и кама, чтобы это спустить все вот максимально с чувственного наслаждения. И вот это вот принцип остается тот же, но результаты разные. И мы как раз говорили об этом на прошлой передаче, что есть этих два пути, которые вы пройдете хоть так, но с той лишь разницей, что дхарма у вас будет обусловлена материальным существованием, артха у вас будет вот такая вот ограниченная, там какими-то максимально ограниченная. Знаете, как говорят, некоторые люди настолько бедны, что у них нет ничего, кроме денег. То есть подчеркивает эту ограниченность денег. Но сейчас вокруг этого вертится весь мир. И если человек отрицает духовные какие-то ценности, он попадает в ловушку вот этой архи денежной. Другого ничего не остается. С некоторым разнообразием. Сходить в театр, сходить в кино, там, получить какое-то эстетическое удовольствие, потягивать какое-то дорогое вино. Но, по сути дела, это все очень низкопробное, по большому счету. И попадает вот в эту двойственность камы, артхи и камы, артхи. То есть нужно денег и нужно понаслаждаться этим. Нужно деньги понаслаждаться и мечтать о мокше. Это вот такой вот двойственный путь, что есть полноценный путь этого пути дхарма, артха, кама, мокша, освобождение в абсолютном смысле. И вот это фактически зацикливание в артхе и каме людей, которые живут атеистической жизнью. И это то, о чем мы говорили, вот возникла какая-то необходимость в силу вопроса, который прозвучал после эфира, вот это вот прокомментировать. И сегодня мы логично очень продолжаем эту тему, где Кришна говорит, это уже 28 стих, «Ишан тванфа гатам папам, джананам пуня карманам, тедванва моха нирмукта баджате мам дритхавратага». И в этом стихе мы сейчас перейдем к переводу, но тут есть очень важное, сразу хочу обратить внимание на то, о чем говорит Кришна. Баджате мам дритхавратага. Это баджате мам, это Кришна говорит, преданное служение мне. Дритхавратага — это обладающий решимостью. То есть иногда люди, они говорят, да, я хотел бы служить Богу, но в конечном счете большинство людей, оно, знаете, как есть такое выражение, сдувается. То есть, а вот сейчас как, вот как послужу Богу, вот как пойду к Богу, но проходит очень мало времени, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но большинство людей просто сходят с дистанции, потому что люди не набрались вот этой дритхавратага, решимости. И вот этот стих, чем он ценный, и в контексте того, о чем мы уже много говорили, да, вот на сегодняшней передаче, это вот логическое такое продолжение. Вопрос, а как набраться этой решимости в служении Богу? Потому что решимость – это очень важная вещь. Потому что решимость дает одно из очень важных качеств. Человек начинает преодолевать трудности с удовольствием. То есть он настолько получает удовлетворение от этого пути, что сталкиваясь с трудностями на этом пути, а на этом пути мы встретимся с трудностями, как внешними, но в большей степени с внутренними, потому что этот процесс этого преображения своего сердца в духовную вот такую реальность, духовную трансформацию, он сталкивается с нашим внутренним заржавевшим и таким укоренившимися качествами, которые мы выработали в атеистической форме существования, то есть фактически в безбожной. И что это? Это желание наслаждаться, кама, это гнев, кротха, это желание славы. Это вот те качества, и список можно продолжить, но у каждого, наверное, он свой, каждый для себя, если он посмотрит честно в свое сердце, он сможет продолжить этот список. И это то, с чем мы столкнемся. Это страшные враги, с которыми мы живем. Но мы их не замечаем, потому что эти враги, мы их рассматриваем как друзей вот в материальной дхарме. Потому что как в материальной дхарме, да, в материальных жизни, в материальном бытие не украдешь, не проживешь. Наглость – второе счастье. Не растолкаешь кого-то локтями, не займешь какое-то положение. И для этого нужны и наглость, и жадность, и гнев, потому что можно на кого-то наорать, и переступить, и пойти дальше, хлопая крыльями, какие мы вот великие. Но когда человек встает на путь преображения сердца, то он начинает понимать, что те попутчики, которые были до того, они совсем нам не попутчики. На самом деле они становятся врагами, и потому что препятствия на этом пути, потому что этот путь, путь преображения сердца вот в духовную такую вот, в духовное качество, он предполагает смирение. Потому что смирение дает нам возможность ощущать зависимость от Бога и понимать, что я зависим от Него. То есть для начала нужно же понять, что я зависим от Него. И это же очевидный факт. Мы зависим тут от всего. Я завишу от того, чтобы не было сквозняка в комнате, потому что если будет сквозняк, я заболею, и не ровен час я расстанусь с этим телом. Вот такой пустяк, сквозняк. А если маленький микроб может попасть ко мне в нос, то может вызвать аллергию, может вызвать, и опять же, может летальный конец вызвать. Маленький микроб. Так что я контролирую в этом мире? Я настолько зависим от стольких факторов. Я думаю, что я царь природы, и тем не менее я даже не могу контролировать прыщ на своем носу. Но чтобы это понять, необходимо смирение. А от кого же тогда я в конечном счете завишу? И, конечно же, ответ таков – от Бога. Но если человек, он горделив, он никогда не сможет это понять, а значит, он не сможет воспользоваться предоставленным шансом. И гордыня перекроет эту возможность. И поэтому те качества, с которыми мы жили и думали, что они наши друзья, они становятся врагами, вот как на примере с гордостью. И тогда что происходит? Человек вроде и проявляет, знаете, сиюминутное желание, вот сейчас, как пойду к Богу, и очень быстро он сдувается. И Кришна говорит, что не хватает вот этого вьявасаятмики, то есть целеустремленности. И возникает вопрос, возникает естественный, логический вопрос. У любого нормального человека, который искренне хочет пойти по этому пути, но он сталкивается, либо понимает, что столкнется с этой проблемой. Где взять эту решимость? Где приобрести решимость? Или как вернуть эту решимость, если она была и она где-то растратилась? И вот поэтому вот этот стих, который мы сегодня прочитали, мы сейчас перейдем к переводу, это очень важно. Потому что здесь Кришна говорит, как приобрести вот это баджатема мдритхавратага, вот эту решимость в служении Богу. И Кришна тут предлагает очень прагматичный, очень такой практичный и для нас понятный путь приобретения этого. И что же он говорит? И вот мы непосредственно переходим к переводу стиха. «Кто совершал благочестивые поступки в этой жизни и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности». Иллюзорной двойственности, о которой мы говорили в предыдущих стихах, как мы находимся, знаете, под влиянием вот этой материальной энергии, которая заставляет нас жить по ее правилам. То есть это обусловленное состояние. Такое
ну, дуализм, да, Нандакиртан, плохо, хорошо и так далее.
Которое
приятно, неприятно.
Дуализм. Конечно, обусловленное состояние, оно порождает этот дуализм. Шантвантва, Ичха-Двеша, то есть, что мы начинаем что-то расценивать как плохо, хорошо, и причем это плохо и хорошо, мы путаемся в этом. Да? Что для меня хорошо? Некоторые, вот выйдешь на улицу, и люди ходят налево-направо с пивными бутылками. Они же уверены, что это хорошо, иначе зачем бы они это употребляли? Вот это Ичха, то есть я думаю, что это хорошо. Но чем это заканчивается? Это заканчивается трагедией, потому что разлагается печень, там, начинают отказывать другие какие-то функционалы в организме. Человек находится в иллюзии. Он думает, что это хорошо, но и пользуется этим, но на самом деле это архи плохо. И вот это вот двойственность. То есть люди совершенно запутываются, что для них хорошо, что плохо. И, конечно же, как начиная от очевидных вещей живут двойственности. Ну, жарко-холодно, это очевидная вещь. Так и углубляя, приходит к тому, что они не понимают, что для них плохо и хорошо вообще в принципе. И вот это вот двойственность. И Кришна здесь говорит, вот как выйти из-под этой иллюзорной двойственности, вот этот вот фрагмент этого стиха. И такой человек выходит из-под власти этой иллюзорной двойственности, то есть фактически он выходит из-под власти законов материальной природы, которые нам навязывает материальная природа. Заставляет думать, что мы обусловлены, но заставляет нас так думать, следуя нашим желаниям. То есть мы хотим забыть Бога, и есть механизм, который позволяет нам забыть Бога, и это материальная энергия. И вот так это происходит. То есть если человек хочет убить свою печень, материальная природа все предоставляет ему, начиная от того знания, которое он получает, от общения, которое он получает, и нашептывая ему на ухо, что такой прекрасный напиток, выпей и будь счастлив. Потому что мы желаем этого. То есть у нас сумасшедшие желания, и этот мир сумасшедших. Если этот мир, если мы живем в иллюзии, этот мир становится миром сумасшедших. Как люди, которые живут где-то в сумасшедшем доме и отождествляют себя с тем, кем они не являются. Там шизофреники, ну, там разные степени есть, олигофрены, там, ну, от каких-то простых форм, заканчивая там формами вполне, ну, это совершенно медицинский термин, дебил. То есть те люди, которые же совершенно не осознают, что плохо, что хорошо, и ассоциируют себя с кем-то другим. Такое вот полное, ну, полное сумасшествие. И вот это, ну, это наши желания, и материальная энергия предоставляет эту возможность, и мы начинаем жить по этим принципам. И вот Кришна говорит, и тогда человек выходит из этой двойственности и с решимостью себя посвящает служению мне. То есть вот это дритхавратага. То есть это то, что нам необходимо на этом пути. И фактически, если мы вернемся к началу этого текста, Кришна, он говорит, позиционирует всего-навсего две вещи. И что это за вещи? Благочестивые поступки и освободиться от греха. То есть это две вещи, которые человек должен сделать. И если он поймет эти две вещи, тогда человек сможет разобраться, расставить в своей жизни, что плохо, что хорошо. То есть, и когда у него станет выбор между пивом и молоком, и он сможет разобраться, что из них является плохо, что хорошо. И, конечно же, он отвергнет неблагоприятное, то есть фактически греховные поступки, и примет благочестивые поступки. И, конечно же, тогда возникает вопрос, а как нам понять, что есть грех, а что благочестие? И в комментариях Шрилы Прабхупады, и сам Кришна много раз это объясняет в разных местах. Он фактически, Шрила Прабхупада сводит в своем комментарии, в общем-то, к простым вещам, которые должен сделать человек, чтобы разобраться вот с этими понятиями «папа» и «пунья». То есть «папа» — это грех, «пунья» — это благочестие. То есть как человеку нужно накопить благочестие, то есть как он, ну, что он должен делать, чтобы совершить все больше, совершать все больше и больше вот этих благочестивых поступков, и как ему освободиться от греховных поступков. И, в общем-то, ответ простой. То есть вытекает из этого вопроса, как вытекает простой ответ. Человек должен изучать Священное Писание, потому что Священное Писание — это то знание, которое доступно человеку, которое пришло от Бога из духовной реальности, и которое описывает духовную реальность и описывает, что плохо, что хорошо. То есть, изучая Священное Писание, человек, он для себя сможет разобраться и классифицировать в своей жизни и расставить по местам. Вот это я буду делать, это, скорее всего, я не буду делать. А если я не могу сейчас это делать, а это не могу сейчас не делать, потому что мы же как-то уже интегрированы вот в эти, и в понятие грех, да, мы привязаны к пиву, мы привязаны к каким-то другим вещам, которые, оказывается, грех. И с этим надо что-то делать, и в один миг не получается отрезать это. Тогда человек все равно сможет поставить все по своим местам. То есть сегодня я откажусь от пива, а завтра, или сегодня от каких-то тяжелых наркотиков откажусь, а завтра откажусь от пива. А послезавтра я пейте, дети, молоко, будете здоровы. И точно так же благочестивые поступки. Может, я не могу сегодня делать какие-то великие дела, но я могу сделать сегодня маленький шаг. И Священное Писание в этом во всем помогает человеку разобраться. Именно для этого мы собираемся, чтобы говорить о Священных Писаниях и вот так сказать, шаг за шагом все вместе обговаривать, а понимать для себя. И на чем делает акцент Шрила Прабхупада, что это можно понимать очень долго. Священное Писание, это, а тем более ведическая мудрость, это длинные и очень сложные хитросплетения различных трактатов. И эти трактаты еще начинают классифицироваться по разным разделам, подразделам. И это становится все таким, ну, знаете, как человек подходит к библиотеке имени Ленина и смотрит на эти ряды книг и думает, боже ты мой. И уже только от одного вида теряют вдохновение. То есть иногда люди теряют вдохновение просто от этого факта, сколько надо изучить. И зачастую из-за реальной какой-то обстановки, что у человека просто не хватит времени. Потому что есть какая-то уже дхарма в материальном смысле, то есть есть дети, семья, работа, заботы. И действительно, не всегда остается много времени или достаточного времени, вот так вот скажем, чтобы изучить все эти священные писания и чтобы до конца разобраться. А если мы вводим сюда еще понятие сложности, хитросплетений и завязок, что какая-то одна цитата из одного произведения, она связана с цитатой из другого произведения, до которого, может, вы к концу жизни не дойдете. И тогда вы запутаетесь во всем этом. И что же тогда делать? То есть Священное Писание — это тот шаг, который мы обязаны сделать, но следующий шаг, он приводит нас, и Шрила Прабхупада об этом говорит снова и снова, он говорит о том, что и сам Кришна в Бхагавадгите, и мы уже прошли эти главы, он произносит очень важный стих, чтобы, ну, как бы подчеркнуть эту мысль, он говорит: «Тадвитхи пранипатина, парипрашнена сивая, упадишьянти тегьянам гьянина статва даршанага». Что это значит? Что если вы встали на этот путь, первым делом постарайтесь найти гуру. Гуру — это тот, кто вам поможет разобраться с этим, потому что есть опыт тысячелетий. То есть есть те, кто до вас уже прошли этот путь и имеют этот опыт. Кто до вас, может быть, прочитали, ну, на одну книжку больше, а может быть, на 1000 книг больше. И вы можете получить этот бесценный опыт просто в одно мгновение, встретившись с этой личностью и услышав одно слово, которое будет стоить вам там тысячи прочитанных страниц. И самое главное, встречаясь с гуру, гуру это, конечно, в абсолютном смысле, это уже такие полноценные представители Бога в виде святых, в ведической традиции это вот садху есть такое определение, которые уже реализовали свои отношения с Богом, и они выходят в мир ради того, чтобы людям донести, докричаться, люди, что Бог это реальность. И обратите к нему свой взор, и они обучают людей. Они, ну, и самое ценное вот встреча с садху или со святым — это вдохновение, которое мы можем получить. И, конечно же, знания, которые эти садху несут, этот опыт фактически может даже и тысячелетий, который накопился и передавался святыми, и этот процесс, он назван в том стихе, вот, которым я уже процитировал, «Вампарампарапраптам». Я извиняюсь, не цитировал, а вот сейчас процитировал. «Вампарампарапраптам», что это знание передается по цепи ученической преемственности. Это знание накапливается, и с каждым новым вот таким вот передачей учитель-ученик, каждый ученик, который впоследствии стает учителем, он привносит туда свой опыт, а значит, этот багаж передачи знания, то есть это объем знания или ценность этого знания увеличивается еще на один пункт, еще на один пункт. И это, так как это знание идет там от, ну, по крайней мере, если опираться на Бхагавадгиту, исходит там, как Кришна говорит, я передал это знание Сурья, Богу Солнца, Бог Солнца передавал его Вивасван, Манаве Прагам, Манурик Швакове Бравит, что тот передал ее Ману в свою очередь, Ману это прародитель человечества, а тот в свою очередь передал ее царю Икшваку. То есть простому земному царю, который вот был императором всего мира, царь Икшваку. И это вот так вот знание, оно переходило сперва от Господа, потом к уполномоченному представителю в виде Брамы. Ну и так вот по цепи ученической преемственности оно докатилось и до нас. И видим комментарии Прабхупады. Это тоже представитель этой парампары, вот этой, ну, бесконечной цепи, которая восходит в духовный мир, к лотосным стопам Кришны, которая спускается до нас, это знание, вот через эту цепь парампары, и к нам уже, нам доносит Шрила Прабхупада, и вот его ученики ближайшие, которые ныне действующие гуру. И это тоже парампара, которые все больше и больше обогащали своим опытом это знание. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, ищите духовного учителя, ищите представителя этого знания, который поможет вам сократить путь, но самое главное, он даст вам реализованное знание, а значит, вместе с ним вдохновение. И он вам расскажет, что есть плохо, что хорошо, что такое папа, что такое пуня. И вы, ваш, этот путь, который вы бы шли сами, многие-многие жизни, о которых говорит Кришна здесь, пойдете своим путем, Ишантвантва, Гатам, Папам, Джананам, Пуня, Карманам. То есть вы будете накапливать это благочестие жизнь за жизнью. Жизнь за жизнью, это уйдет многие жизни и многие взлеты и падения. Вы можете все сократить в одну жизнь. Просто предавшись, найдя духовного учителя, Тадвитхи Пранипатина, встречаясь с ним, будьте смиренными, задавайте вопросы, слушайте ответы, пытайтесь понять и реализовать в своей жизни. Получайте это вдохновение, получайте этот опыт служения Богу, общаясь с садху, общаясь со святыми. И тогда вот этот дритхавратага станет вам доступным. То есть вот этот энтузиазм, желание продолжать. И, конечно же, те ошибки, которые мы могли бы совершать на этом пути, общаясь с садху, мы избавляемся от многих вот этих вот, ну, ненужных поступков, ошибок, которые мы бы сами совершили. И, конечно же, мы сразу начинаем действовать на другом качественном уровне благодаря общению и наставлениям, которые мы получаем от ачари, от садху, от святых.
Говорят, Ананда Киртан, вот встретить такого святого — это очень большая удача, да? Если ты, друг, посчастливится тебе встретить его, то хватайся за его пятку и не отпускай, потому что эта пятка вытянет тебя из колеса сансары.
Это да, об этом говорят все священные писания, и сами садху об этом говорят. Ну, представьте, вот вы идете по улицам, вы много святых встречаете. Но это редкость, и Кришна, он без иллюзий. Он понимает, насколько редки такие личности, и как они ему дороги, как он о них заботится и защищает. И он говорит, «Манушья намса касришу кашит ятати ситхая», что, ну, ну, это тысячи, тысячи, тысячи вы встретите людей, а в конечном счете, там, если вот разобрать санскрит, где Кришна объясняет это, вот этот принцип, что такое вот Манушьянам Сахасришу, то есть он говорит, Кашчитай Тати Ситхи, Ятатам Апи Ситханам, Кашчинам Вети Татватага. Он говорит, что многие тысячи стремятся к знанию. Ну, ну, правда, есть, да, многие тысячи людей стремятся к знанию, к любому знанию. Из этих тысяч немногие стремятся к духовному знанию. Так вот, если вот набрать эту тысячу, кто стремятся к духовному знанию, из этих тысяч совершенно немногие, какой-то вот на пальцах руки можно сосчитать, кто стремятся к совершенству. Потому что многие же читают Священное Писание, как-то себя, ну так, знаете, вводят в свою жизнь таким вот приятным фактором приятного развлечения, времяпровождения воскресного. Ну да, схожу к Богу, так они называют. Но на самом деле это просто приятное времяпровождение, где они могут, как говорить, отдохнуть душой, получить приятное общение, так все возвышенно выглядит. Так вот, он говорит, но есть, и как мы уже рассмотрели вот это вот из категории в категорию, что а вот те, кто действительно искренне стремятся к совершенству, это получается из тысяч, тысячи, да, это какую степень мы уже там получили. И Кришна говорит, вот из этих, если собрать их там тысячу, и, может быть, едва ли один достигает меня. То есть, и вот этот едва ли один, это такие святые, как, допустим, Иоанн Крест, Харидас Такур, Наратамдас Такур, Бхактивинод Такур, Шрила Прабхупада, в христианской традиции, там, Златоуст, Сергий Радонежский. То есть, вы пройдете миллиарды людей в своей жизни и попробуйте встретить, да, Иоанна Крестителя. То есть, или сколько там, на сколько миллиардов был Иисус? Сколько тогда было людей, не знаю. А сейчас это миллиарды, и попробуйте найти. И вот эта ценность. И поэтому, конечно же, вот то, о чем Инна сказала, это огромная ценность, что в нашей жизни, но сейчас, благодаря вот тому, что Шрила Прабхупада сделал доступным это знание, он очень интенсивно проповедовал. То есть в этот мир вошло очень много квалифицированных проповедников. По крайней мере, вот этой мудрости Бхагавадгиты, как она есть, то есть последователи Шрилы Прабхупады, очень квалифицированные проповедники. И их можно встретить. Поэтому найдите их, вот как Насик, Назар, он пишет, что я еще ни разу не видел кришнаитов в своей жизни, живых кришнаитов. Ну вот, зато вот слышит живого кришнаита.
Ананда Киртан, Назар, кстати, вот спрашивает еще раз, а нужно ли искать все-таки гуру самого? Потому что, ну, часто говорят, да, что гуру сам придет, когда ученик готов.
Да, но готовность будет заключаться в том, что если вы, у вас больной зуб, и вы не решаетесь вырвать его, да? То есть это часто и густо так. Больной зуб, мы понимаем, что это связано с болью. И мы терпим до последнего, терпим до последнего. И в какой-то момент мы соглашаемся, все, пора. И вот представьте, вы решили, все, пора, но сидите дома. И что? Что изменится?
Ну, то есть это такой обоюдный процесс.
Конечно же. Когда человек становится готовым, это означает, что он стремится найти его. То есть когда вы решили, что все, я готов лечить зуб, то вы пойдете к зубному врачу. Правда? И вот это будет означать, что в вашу жизнь придет зубной врач. Но надо понимать, что вы должны к нему топ-топ-топ прийти. И вот когда вы будете готовы, и вы пойдете навстречу к нему, и тогда Кришна в сердце, что он сделает? Он пришлет вам зубного врача или духовного врача. Вот как этот процесс работает. То есть мы должны пойти. Вам парам, парапраптам. Вот это парам, это от слова шаг за шагом. То есть, другими словами, знаете, так вот, шутку такую, топ-топ, вы должны потопать к Богу. Парампара. То есть, вы должны потопать к парампаре, шаг за шагом. И тогда Кришна в виде парампары потопает к вам. И вам парампара праптам, вы встретитесь с парампарой, встретитесь с духовным учителем. То есть, это активное действие.
Ну что ж, Ананда Киртан, я так вот вижу, что наше время подошло к концу. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы были с нами сегодня. Я напомню, вы слушали передачу «Священная земля», и мы изучали Бхагавад-гиту. Ананда Киртан, спасибо вам огромное. Продолжим на следующей неделе.
Большое всем спасибо, с удовольствием. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».